Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 23 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Вместе с вами следим за тем, что творится на московских дорогах. Вещание у нас в радиоэфире, тут все как всегда, FM 94.8. Сегодня нет почему-то, по какой-то причине, пока вещания на нашем сайте в интернете, поэтому имейте в виду, вы можете посмотреть нашу трансляцию ВКонтакте или на Рутюбе. Если там все работает, тем более, кстати, заодно и напишите нам, как это работает. В прямом эфире работаем. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Советник Джо Байден рассказал о том, что Россию хотят исключить из большой двадцатки. А что произойдет? Ну вот, например, из Совета Безопасности ООН нельзя исключить. А если исключить из большой двадцатки, можно ли исключить и что произойдет? Первая тема для обсуждения. Вторая тема для обсуждения – это ситуация вокруг бумаги. Вы знаете, что офисная бумага стала почти сахаром. Ее продают в магазинах из расчета одну упаковку на человека. Параллельно Федеральная антимонопольная служба собирается проверить обоснованность роста цен на бумагу. А мы выясняем тем временем, что куда-то делась бумага, на которой печатались чеки. Что за проблемы? Об этом поговорим через 10 минут. Что касается движения на московских дорогах, то там сейчас четырехбальные пробки, как предполагает Яндекс. Сегодня будет довольно спокойный вечер с точки зрения движения. Во всяком случае, пока прогноз выглядит вполне себе неплохо. 5 вечера – 5 баллов, 6 вечера и 7 вечера – 6 баллов. И более серьезных пробок Яндекс пока не ожидает. Приступаем к обсуждению.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Тем временем Совет Федерации одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Спрос на некоторые товары снижается. Запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются к стандартному уровню, заявление министра Мантурова. Еще Мантуров, кстати, говорит, что более 70% детских санитарно-гигиенических и косметических средств производится в России. В этот момент, учитывая все остальные новости, тут же хочется спросить, а из чего производятся все эти средства? Ну да ладно, до этого мы еще дойдем когда-нибудь. 7373948, телефон прямого эфира. Первая тема – это планы исключить Россию из большой, так называемой большой двадцатки. До этого, если кто не помнит, Россия претендовала на место в так называемой большой восьмерке. Теперь вот говорят, есть планы исключать Россию и из G20. Советник Джо Байдена в связи с ситуацией вокруг Украины говорит, мы изучаем с союзниками и партнерами этот вопрос. Джейк Салливан еще добавил, что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее. Мы считаем, что Россия больше не может, как обычно, вести дела в международных институтах и в международном сообществе. Петр Федоров к нам присоединяется, журналист-международник, руководитель дирекции международных отношений в ВГТРК. Петр Рафаэльевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Привет радиослушателям.
Первым делом, что такое большая двадцатка, насколько это формальное сообщество?
Это скорее неформальное сообщество, это скорее клуб. Клуб 20 государств мира, на долю которых приходится 85% мирового производства и 75% мировой торговли. Это объединение возникло, было задумано в конце 90-х годов, но на самом деле держалось в некотором таком подогреваемом состоянии, неактивированном. Напомню, что тогда был азиатский кризис, который не затронул Европу, и вопрос о консультациях более расширенного порядка, чем Большая Семерка, встал на повестку дня. Активизировалось это приблизительно в 2008 году, когда кризис, начавшийся ипотечных компаний Америки, затронул уже весь мир. И вот тогда двадцатка была в гораздо большей степени активизирована. Создавалась она как, скажем, этой организацией, проводили в конце прошлого века Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Поэтому и сейчас, может быть, у Байдена сохраняется впечатление, что он хозяин ситуации. Я должен сказать, что ведь схожий опыт был, когда после присоединение Крыма, возвращение его на родину, большая восьмерка деградировала до уровня семерки, когда сказали, что нет России, мы с тобой больше заседать не хотим. Должен сказать, что с этого момента, вот за годы, прошедшие с 2014 года, Юрий, я вас хотел спросить, много ли вы слышали о важных вопросах, обсуждаемых Большой Семеркой?
Я хотел вас даже спросить о том, насколько серьезно можно говорить о влиянии Большой Двадцатки в последнее время.
Большая Двадцатка все-таки, когда президентство Трампа возникло идеей, предложили Путину, а не хочет ли вернуться и снова расширить Семерку до Восьмерки, Владимир сказал, что его гораздо больше интересует формат Большой Двадцатки. Но и с этого момента прошло достаточно много времени, и начинают развиваться такие структуры, как Шанхайская организация сотрудничества, Евразес и другие структуры, которые организованы в гораздо более, я бы сказал, демократической манере, потому что, пусть наши слушатели взвесят сами, что такое Шанхайская организация сотрудничества. Это структура, в которой слушают всех, и в нем возможно участие в качестве полноценных членов или наблюдателей таких стран, как Индия и Пакистан, а вы знаете, что между ними, время от времени молнии сверкают из-за спорных территорий, кстати, Джамму и Кашмир. И таких двух государств Ближнего Востока, как Израиль и Иран.
Это понятно, но все-таки мы так в последнее время часто говорим, исключат и ничего страшного не произойдет. А возникает сразу вопрос, если это действительно настолько неважно, тогда для чего мы были в этом клубе? Вот, например, Большая Двадцатка. Что будет, если там не будет России?
Это больше не будет Большой Двадцаткой.
Будет из 19 стран.
Поймите, Юрий. Ситуация заключается в том, что идет передел мира, идет перестройка мировых отношений. И, собственно говоря, идет состязание за то, каким будет новый мир. Да, Вашингтон пытается выпилить Россию из различных структур. Но из каких-то структур мы уходим сами, как из Совета Европы. Сейчас, после последнего решения, которое произошло вот сейчас, пока вы в эфире, а я вот на работе занимаюсь делами, решение, что теперь газ и другие commodities, и другие товары мы будем продавать за рубли. Вот теперь попробуйте Россию выпилить. Россию выпилят, а рублей нет. Вот, понимаете, сейчас идет ситуация очень динамичная. И оценивать ее оценками даже трехлетней давности, двухлетней, годовалой давности – уже невозможно. Это очень азартная ситуация, я бы сказал. И самое главное в ней, не терять уверенности в своих силах, сохранять даже не оптимизм, а основанную на наших сильных сторонах целеполагание оставлять. А оно есть. Мы должны быть великой державой. В полном смысле этого слова, а не претендующий, не вспоминающий былое прошлое великой державы. Мы и есть великая держава, но это очень многое зависит от нас самих. Знаете, однажды, это было много десятилетий назад, один очень умный человек мне сказал, а знаете, сколько стоит та или иная валюта? Я говорю, как? А я говорю, вам скажу, она стоит ровно столько, сколько в нее верят люди. Вот и империя, она сильна не своей военной силой, а своей притягательностью. И это очень важный фактор.
Россия – это империя.
Россия притягивает к себе различные, пока еще не очень мощные, образования, такие как Южная Осетия, Абхазия, Донецкая и Луганская республики, а там, может быть, и Приднестровье. Но, понимаете ли, это они тянутся к нам, и это надо тоже видеть. Не рассчитывать на это как на панацею, а видеть.
Еще
и
вопрос,
поддерживать процесс.
Петр Фальч.
Так что двадцатки могут выпилить. Но это уже не важно.
Вопросы от наших слушателей. Например, Виталий спрашивает, это какая-никакая площадка. Вот вы говорите ШОС, например, да? В ШОС есть Индия и Китай. они могут там поговорить, они могут в большой двадцатке поговорить, а мы уже в большой двадцатке не сможем тогда.
Большая двадцатка всего лишь площадка для встречи с теми странами, с которыми у нас есть диалог. Понимаете, ну вот выпилят нас из большой двадцатки. У нас что, прекратятся контакты с Индией? У нас прекратится диалог с Китаем? Нет. Это всего лишь некоторая символическая структура, где все собираются и улыбаются друг другу и одеваются в национальные халаты, как вы это хорошо помните. Но это не единственная площадка диалога. И более того, я вам скажу, что без России, конечно же, это клубное объединение теряет свой смысл, как на наших с вами глазах теряет смысл «семерка». Как понял. Сейчас на наших глазах теряет смысл Совет Европы, из которого мы уходим сами. И тут нужно смело расставаться с очерствевшим, закостеневшим и без страха двигаться вперед. Но очень большой вопрос, согласятся ли мощные державы двадцатки на такое предложение Байдена. Понимаете?
Понятно.
Почему мы... Да, пожалуйста.
Спасибо. Петр Федоров, руководитель дирекции международных отношений ВГТРК, журналист-международник. 7373948. Ярославу кажется, что это просто место для проведения фуршета. 7373948. Что кажется Михаилу, узнаем прямо сейчас. Дослушаем.
Да, здравствуйте, Михаил. Подмосковье. Никаких нарушений регламента. Посмотрите, есть принцип равновесия в природе. Более или менее. Он не всегда 100 на 100. Но если вот 5 часов сегодня подряд, радовать по-вашему, ваши корреспонденты говорят, мы без них обойдемся. Следовательно, и они, потому что без нас тоже обойдутся. Как можно вот так одностороннее? Это нарушение диалектики.
Ну, Михаил, если мне кажется, что те люди, которые говорят, мы-то без них обойдемся, они предполагают, вот они без нас нет.
Ну так не бывает. Я занимаюсь экономикой в самом пекле, начиная с советских времен, конца 60-х годов, свободной экономики. Я скажу вам, ладно, страшные вещи. Я ни одного часа в своей жизни не проработал на государство. У меня никогда не было трудовых книжек. Так? Я все время работал фрилансером, но я создавал материальные ценности. Когда колхозы вокруг давали 7 центнеров с гектара, и бабушки занимали в 4... утра очередь за хлебом 2 раза в неделю. Я в это время строил школу, которой 20 лет кирпичи валялись, пока председатель не приползал. Ребят, я соберу деньги. И 1 сентября эту школу он торжественно сдавать хотел. И он звонит нам так, вернее, подошел к нам, а мы еще не уехали в Москву. Ребят, не так бездумно перед вами. Ну, можно, чтобы вы на торжественном открытии школы вас не было.
Тут, говорит, тут спрашивают, можно. Как вас не посадили, Михаил. Ну, давайте не об этом.
Многих посадили.
Все-таки. Вернемся.
Идиоты, коммунисты. Так,
ну, давайте без этих определений.
Но это было действительно страшно. Ну,
и все-таки.
Так вот, я хотел бы задать Петру Федорову, уважаемому вашему корреспонденту, который говорил, мы все время какими-то международными категориями разговариваем. Обойдутся, не обойдутся, саммиты. А он когда-нибудь опустится вот до этих бабушек в стареньком пальто, их миллионы, которые сегодня боятся к перекрестку подходить. Если килограмм...
Ну, можно не подходить к перекрестку, есть другие магазины, уж если мы об этом говорим. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, с нами сейчас не все будут говорить, но с другой стороны, кто хочет, и так разговаривает. Кто не хочет, не будет. К примеру, не будет в рамках большой двадцатки. Но это Григорий из Санкт-Петербурга. Что скажете вы? Слушаем, здравствуйте.
Добрый день. А вы знаете, мне кажется, это знак. Знак того, что Россия самодостаточная становится, сильная страна. И не заинтересована вот в этих площадках, где вот сейчас в это время ее почти не слушают.
Подождите, как из этого вытекает самодостаточность России?
Ну, я в том плане, что вот Россия осмелилась и вышла из этой двадцатки.
Так а самодостаточность-то где? У нас что, бумага появилась офисная?
Ну, это издержки вот сегодняшних реалий. Это понятное дело,
то что... То есть
вот
на самодостаточность с вашей точки... Понял. На самодостаточность это никак не влияет. Кстати, про бумагу мы будем говорить буквально через секунду. Сначала срочное сообщение, заявление российских министров. Министр здравоохранения Мурашко заявил, что производство и поставки лекарств продолжаются в плановом режиме. Ну, а министр Мантуров продолжает делать заявление экономического характера. Он говорит, лишь единичные бренды непродовольственного рынка заявили о том, что из России уходят однозначно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В отличие от бабушек, вечно недовольный Алексей Морозов вчера побывал в Перекрестке и говорит, бабушек там как раз не видел, зато видел дорогие кроссоверы на парковке у магазина. «Мы не самодостаточны», утверждает и Панк 13-й, посмотрите на кофе. Ну, посмотрели, ладно, а что мы там увидим насчет самодостаточности? Не понимаю, Джекпот уверен, что у нас вообще своего ничего нет, кроме ракет, нефти и газа. Мне кажется, что у нас есть кое-что из продуктов. Некоторые утверждают многое. Ладно, давайте с бумагой будем разбираться, тем более, что вот как раз, как заговорила слушательница самодостаточная, тут же Виталий написал, так а с бумагой что другое, как обычно, мы не понимаем. ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу. Антимонопольное ведомство запросило у крупнейших производителей необходимую информацию. При выявлении нарушений, естественно, ведомство незамедлительно примет меры реагирования. Тем временем появились сообщения о том, что офисная бумага, вот эта формата А4 достаточно серьезно подорожало. Больше того, некоторые из средств массовой информации утверждают, что появились магазины, где устанавливается норма продажи такой бумаги, ну, на одного покупателя одна упаковка. До этого уже появлялись новости, что у нас есть проблемы с бумагой, на которой печатаются кассовые чеки, и соответствующее решение насчет того, что ее можно экономить, тоже есть. Параллельно сегодня пришли сообщения, что комбинат в Ленинградской области начинает выпускать бумагу из небеленой целлюлозы, и изделие называется теперь «эко-бумага». Она пожелтевшего вида, но все-таки хоть такая бумага. Получается, что белую бумагу мы выпускать не умеем. Генеральный директор ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» Евгений Тюрин к нам присоединяется. Евгений Тимофеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что происходит с бумагой, куда она делась?
Ну, вы знаете, наверное, не совсем точно и корректно говорить, что мы не умеем беленую бумагу делать или с белым покрытием. Все имеем, умеем и великолепно ее получали, и тому свидетельство экспертная составляющая по данным видам бумаг, это около 2 миллионов тонн экспортировалось бумаги подобной за границу. Вот. Поэтому сегодня ситуация совершенно другого порядка сложилась. Вот. Наши целлюлозно-бумажные предприятия, выпускающие качественную бумагу, ориентированы были по химикатам на европейских поставщиков. Вот, ведь прежде чем получить бумагу, необходимо сварить целлюлозу, беленую целлюлозу, из которой потом изготавливается бумага высокого качества. Вот. Сегодня эти поставки химикатов, в том числе и отбеливающих веществ, вот, прекращены. И сегодня и предприятия ищут, собственно говоря, альтернативных поставщиков этих химикатов. Вот. Я так понимаю, что не в ближайшее время, но в ближайшем будущем вопрос этот будет решен. Видимо, китайские поставщики подключатся к решению этой проблемы. И снят будет вопрос. Но на сегодня что имеем, то имеем. Те запасы бумаги, которые есть на складах, они, понятно, не обеспечивают полностью потребление. Вот. А когда спрос опережает производство, вы сами понимаете, растут цены. Угу. И никуда от этого не деться.
Ну, подождите, хорошо, цены растут, но не так, как это произошло с бумагой. У вас есть разумное объяснение вот этого резкого роста цен, помимо всего прочего, с импортными отбеливателями? Если верить средствам массовой информации, с 300 до 1500 рублей. Это пятикратный рост цен.
Ну, с 500 будем говорить.
Ну,
до
хорошо.
1500 рублей упаковка. Здесь, как во всем мире, происходит рост стоимости изделий. Вот. Ну и плюс еще ажиотаж, который возникает. Представьте, если вы имеете возможность продать, скажем, 3 машины, и у вас 15 покупателей, которые стоят рядом с вами и говорят: я беру, я беру, я. Естественно, у вас будет желание продать подороже. Отсюда и появляется такой вот момент повышения цены, заинтересованность. Ну и плюс вы не забывайте, каждое предприятие сегодня, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, имеет устав, в котором написано белому: деятельность предприятия должна быть получена наибольшая, максимальная прибыль от деятельности предприятия. То есть мы все заряжены в рыночной системе на получение максимальной прибыли. Это не просто, как говорится, объегорить кого-то, а, собственно говоря, получить прибыль для дальнейшего развития предприятия.
Хорошо, это понятно. Михаил, наши слушатели просто задают вопросы. Если можете, коротко ответите, а почему у нас не производят отбеливатели для бумаги или все-таки производят?
Нет, в советские времена все предприятия были обеспечены отечественными химикатами. Ну, время идет, ориентируются. Наши флагманы, производители стали иностранными. Владельцы американцы, финны, австрийцы и так далее. Поэтому любой владелец или компания, которая стала хозяином предприятия, она заинтересована привлекать своих партнеров. Вот. А последние события показывают, даже если имеешь прибыль, или экономию на стоимости, и тем более повышаешь прибыль конечного продукта, это не играет сегодня. Угу.
Хорошо, Джекпот спрашивает, ну хотя бы серую бумагу мы можем самостоятельно делать?
А почему бы нет? Конечно, мы и серую делали, оберточную бумагу делали.
Нет, вот чтобы была офисная бумага, ну вот такая, пусть она будет не совсем белого цвета.
Но все зависит от культуры труда и восприятия. Можно делать и серую бумагу, да, меньше химикатов требуется на отбелку целлюлозы, в дальнейшем, значит, на беленый слой бумаги в производстве. Ведь бумага вначале в рулонах получается, а затем уже эти рулоны разрезают соответствующим образом по стандартам. И получается, условно говоря, снегурочка, или оберточная бумага, или гофробумага для гофрирования в картон. Можем делать, еще раз говорю.
Нет, ну такую бумагу, которая пусть будет не такой белой, но которую можно будет засунуть в принтер.
Но проблему, я думаю, решить такую можно. Просто еще раз говорю, восприятие, если мы с вами привыкли к белой бумаге, да, которая идет в принтер, а появляется несколько коричневатая, вот, там момент такой, если это цветной принтер, вы понимаете.
Ну, это вот, нет, ну это понятно. Другой,
да? А если просто для печати, ну почему бы нет, можно, конечно, но все зависит от того, насколько солидная фирма.
Понял, да, там дальше будут проблемы с принтерами, пишет Владимир. Ну ладно, мы не об этом. Скажите, химоза — это что такое в бумажной промышленности?
Еще раз.
Химоза — это что такое? Вот пишут, теперь ищут какую-то химозу для того, чтобы продолжать производить бумагу.
Вы знаете, не готов ответить на этот вопрос. Понятия не имею.
Понял, спасибо. Евгений Тюрин.
Это, наверное, извините, да. Я дополню немножко. Скорее всего, это из разряда термочувствительных бумаг. Интуитивно. Чувствую.
Ну, понятно. Но точно мы не скажем. Хорошо. Евгений Тюрин, генеральный директор УАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги», был с нами на прямой связи. 564-й предлагает берёсту. Уже можно тоже в принтер попытаться засунуть. Я думаю, засунуть можно. Потом получить что-то уже не получится. И даже если потом бумагу туда засовывать, тоже вряд ли что получится. Химоза это... нет, Григорий, из Санкт-Петербурга, шутник. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид Москва.
Прошу.
Вы знаете, ситуация напоминает старый анекдот по поводу прыщей на лице и отсутствия секса. Замкнутый круг, понимаете? Пока у нас есть откуда привозить, мы не начинаем производить. Пока мы не начинаем производить, у нас нет, ну, своего, там, того же отбеливателя, да, банально.
Смотрите, у нас было советское время, когда мы свое пытались все делать, но у нас много чего не хватало.
Ну, много чего не хватало, но ведь кое-что было.
Понимаете? Нет, ну так много чего не хватало. То есть и так это понятно. Тоже не работает.
Ну, значит, нам надо выделить те области, где мы должны себя обеспечить гарантированно. А, допустим, ну, условно, там, не знаю, там, лекарства, продукты питания, военная область, там какая-то минимальная одежда. А все остальное можно закупать. Но нельзя закупать абсолютно все, понимаете? Вот в чем проблема.
Я понял, спасибо. Химоза — это вульгарное название химических компонентов, пишет 630-й. Ну вот просто в СМИ почему-то пишут, что теперь вот это ищут, и когда найдут, тогда бумага снова станет белой. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 23 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что творится на московских дорогах. Сегодня там прямо сейчас 4-бальные пробки, как предполагает Яндекс. Вообще должен быть более-менее спокойный с точки зрения трафика вечер. Прогноз даже лучше, чем был полчаса назад. В 6 вечера Яндекс обещает нам 5-бальные пробки, в 7 вечера 6-бальные. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Почему так дорого выпустить карту Union Pay? Вообще, не переоцениваем ли мы эти самые карты Union Pay, банковские карты, на фоне ухода из России Visa и MasterCard? Первая тема, а вторая тема — это менять ли покрышки зимние на летние. Синоптики рекомендуют не делать этого как минимум до 5 апреля, а есть такое ощущение, что многие это уже сделали. Поговорим об этом минут через 10. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Что касается вещания, напомню, у нас сейчас есть возможность смотреть на нас в Рутубе. Есть возможность смотреть на нас ВКонтакте. И, насколько я понимаю, возобновилась видеотрансляция на сайте говоритмосква.ру. Собственно, все для начала. Возвращаясь к теме, которую мы обсуждали до этого, нужно ли, чтобы все было наше? Виталий говорит, подождите, даже в советское время у нас по городам бегали чехословацкие «Татры» и «Шкоды», венгерские «Карусы» и так далее. Что Советский Союз не мог собрать трамвай, автобус с гармошкой или троллейбус? Ну, у нас не только чехословацкие и венгерские бегали, были и отечественного производства. Но да, почему-то чехословацкие и венгерские были тоже.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Банки рассказали о том, сколько стоит выпустить себе карту китайской платежной системы Union Pay. Да, есть возможность не смотреть на нас, совершенно точно. Если у вас есть такая возможность, вы просто включаете нас в радиоэфире. 7373948, нам нужны люди, которые уже успели заказать себе карту Union Pay, а главное, разобрались, насколько это заменяет визу или MasterCard. Китайская платежная система стала пользоваться у граждан России большим спросом. РИА Новости пишут, банки не справляются с наплывом клиентов, периодически даже приостанавливают выдачу китайского пластика. Вот список банков, где такие пластиковые карточки все-таки можно получить. Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Солидарность, Зенит, Промсвязьбанк, Санкт-Петербург, Примсоцбанк, Почта Банк и Приморье. Причем выпуск такой карты обойдется недешево, от 9500 до 15 тысяч рублей. Зачем? Насколько не преувеличили надежды на Union Pay на фоне ухода Visa и MasterCard? Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт РАК», нам присоединяется. Вячеслав Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вы видите, да, насколько мощно представлен теперь Union Pay в качестве пластиковых карт, и люди действительно в некотором смысле стоят в очередях. Зачем?
На самом деле, с уходом двух основных игроков на рынке, это MasterCard и, собственно, Visa, у людей появилась необходимость рассчитываться за границей, как минимум. Вот. И это, в общем-то, ставит их перед необходимостью какой-то альтернативы. А Union Pay – это одна из альтернатив.
Ну вот насколько это альтернатива? Нам вот, например, сказали, что в Турции можно рассчитываться картой МИР. Потом выяснилось, что картой МИР там, прям скажем, далеко не везде можно рассчитываться. Union Pay, он так же распространен, как Visa или MasterCard?
Насколько я знаю, он не настолько сильно распространен, как Visa и MasterCard, но, собственно, они ведут работу над увеличением своей доли на рынке.
То есть на данный момент, надо, получив даже карту Union Pay, надо точно понимать, туда, куда ты едешь, сможешь ли ты там этой картой рассчитываться. Не везде.
Ну, безусловно, это не является панацеей. И лучше не надеяться на одну единственную карту, а иметь их несколько и еще наличные дополнительно.
Наличные еще никто не отменял. Но смотрите, тогда еще одно. У вас есть объяснение, почему выпуск такой карты обходится в довольно порядочную сумму?
Я думаю, это во многом связано с тем, что, во-первых, с этой платежной системой работали не все банки, они сейчас понесли определенные затраты на подключение к этой системе. И второй момент – это рыночный момент, когда банки просто хотят заработать.
То есть, по большому счету, если подождать какое-то время, скорее всего, такую карту можно будет купить, завести дешевле.
Да. Но есть масса людей, которым это надо сейчас, а не потом.
Вы думаете, сейчас масса людей нуждается в том, чтобы поехать за границу?
Да. Это бизнесмены, это люди, которые закупают что-то в иностранных магазинах.
Настасья спрашивает, чем отличаются кабейджинговые карты от дебетовых. Можно просто ответить?
Кабейджинговая карта – это карта, когда в ней, грубо говоря, совмещены две платежных или несколько платежных систем. Вот. А дебетовая карта, вне зависимости от того, является кабейджинговая или нет, это всего лишь карта пластиковая, на которой вы можете использовать только ваши личные средства, без кредитов.
И еще один вопрос. Тут уже вас спрашивают, а вы уже заказали себе карту UnionPay?
Пока не было необходимости.
Спасибо. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт Рабл», с нами на прямой связи. Интересно, с российской визы можно ли перевести на молдавскую визу? А как вы это сделаете? Это иностранные банки. Подождите, 675-й. Ну и с другой стороны, вы просто позвоните в ваш банк и все узнаете. Дмитрий пишет, если носишь наличку, то проще экономить. Взял на день 500 рублей и крутись-вертись, лишнего не купишь. Но вы знаете, можно и без налички лишнего не покупать, даже если у тебя карта в кармане. Рано хоронили наличные, пишет Виталий. Вот теперь и выход появился для наличных. А Григорий пишет, я так оказался в Египте, когда карты не работают и не улететь. Я вырвался, многие не могут уехать, они бы себе такую карту завели. Но вряд ли они смогли бы это сделать, уже оказавшись в Египте. А заранее подложить все платежные системы, и вот так, вы знаете, выходить из дома, проверив так UnionPay, есть МИР, есть виза, есть мастер-карты. Ну вот как-то так, так вряд ли пойдет. В чем проблема ехать в загран с наличными деньгами? Я 10 лет с наличными ездил, пишет 201. Проблема просто в том, что это не очень удобно. 7373948, телефон прямого эфира. В Тамбов надо ездить, продолжает Виталий. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-нибудь из наших слушателей уже заказал себе UnionPay? Можете рассказать, сколько это стоит и в каком банке? Главное, как быстро это делают. 7373948. Миша Николаев пишет, что желающие продолжить смотреть западные стриминговые сериалы заинтересованы в UnionPay. Там тоже можно будет стриминговые сервисы. Там якобы тоже работает система оплаты через UnionPay. 7373948. Телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга, кстати, напоминает любителям наличных через границу больше 10 тысяч не провезешь. Дядя пишет, а еще одно неудобство, когда у тебя в карманах наличные, когда эти карманы обчистят однажды. На этом будет все. Новых наличных уже не появится. Адм-студио пишет, что когда за границу поеду, тогда и закажу. Сейчас карта не нужна. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Вы в эфире, вы пробовали заказать себе карту UnionPay?
Я ее сделал через Почта Банк, и она делается абсолютно бесплатно. Единственный минус, она просто виртуальная, но она полноценно работает.
Что значит, она виртуальная и полноценно работает где?
Ну, в платежных системах через интернет ей можно пользоваться. Она имеет свой номер, она имеет CVV-код.
Ну, понятно, понятно.
Да, полноценно работает в Почта Банке, и делается она за буквально 10 минут.
Ну, это любая виртуальная карта делается буквально за минуты, но все-таки. А вы уже пробовали ей рассчитаться там, где невозможно рассчитаться картой МИР?
Да, да, она работает, и никаких проблем с ней не возникает.
Для чего вы ее заказали? Для того, чтобы покупать за границей что-то?
Да, абсолютно.
Понял, спасибо. Но вот, например, Максим пишет, что сделал себе UnionPay, но при покупке на зарубежных сайтах как раз она и не работает. Опа-на, пишет Панк 13. Действительно, есть вопросы. Мне, например, кто-то рассказывал о том, что при попытке исследовать рынок в Праге, выяснилось, что там далеко не везде принимают UnionPay. Но, впрочем, об этом и Вячеслав Путиловский говорил только что у нас в эфире. Отправка из-за границы невозможно, пишет Андрей. За границей с помощью карты не оплатить, пишет Алексей. То есть есть какие-то сложности, с этим надо разбираться отдельно. И еще раз напомню, когда мы говорим бесплатно, речь идет о виртуальной карте. Когда мы говорим о пластиковой реальной карте, то тогда это совсем другая история. Вот как пишут сегодня РИА Новости, выпуск карты с китайской платежной системой обходится вам в сумму от 9,5 до 15 тысяч рублей. Стоит ли это того? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Николай. Ну вот наличные украли, денег нет. Карту у вас украли, денег нет. Телефон у вас украли, денег нет. Но вы приехали за границу с наличными, вы расплатились. Вы приехали за границу с картами, с 10 картами, и не расплатились. Это что лучше?
Не знаю, что лучше, потому что это как бы разные вещи. Наличные действительно могут украсть все. Карту можно восстановить всегда. 7373948. Восстановить наличные тоже гипотетически можно в результате работы правоохранительных органов, но, говорят, не у всех это получается. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Нам нужны люди. Еще JBC бесплатно выпустили физический пластик, но JBC, разве они продолжают работать у нас на российском рынке? С этим, да вот еще проблемы, действительно. Карманы-то растягиваются, об этом пишет Панк 13. 7373948. Ну да, вот, пожалуйста, Максим тоже пишет. Бесплатно выпустили физический пластик. Японская это платежная система, но на зарубежных сайтах она не работает. Вот тут главный вопрос. Проверяли ли вы то же самое для Union Pay? Потому что японская система не работает на зарубежных сайтах, возможно, потому что она вместе с остальными системами перестала работать на российском рынке. Виталий пишет, интересно, зачем людям сумма больше 10 тысяч долларов? Это что, отдых в стиле шейха? Ну, может быть, кто-то действительно именно так и отдыхает. Больше того, предпочитает, что называется, доставать из кармана дубликатом ценного груза не краснокожую паспортину, а зеленые или какие-нибудь другие платежные купюры. На операцию могут понадобиться деньги, пишет Максим. Мне Ситибанк 5 лет бесплатно присылал пластиковую карту. Так это было в прошлой жизни, Максим. Мы же сейчас говорим о том, что происходит в марте 2022 года. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что Union Pay бесплатно можно выпустить в Узбекистане. Значит, вам остается найти только знакомого гражданина этой страны.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Что на... Прекрасная погода, вы знаете, да? Прекрасная погода, чудесные дороги. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Ожидает сегодня максимум 6-бальные пробки. Пиковые пробки в 7 вечера. Максимум 6 баллов. Но, смотрите, середина... Нет, уже вторая половина марта, надо бы, по идее, говорить о том, что, может быть, есть смысл поменять зимнюю резину на летнюю. Синоптики этого не рекомендуют делать сейчас, потому что, как говорят, вот в ближайшую ночь, субботы на воскресенье, в Москву придет похолодание, причем это будет похоже на возвращение зимы. Вот что рассказывает ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
То аномальное апрельское тепло, которое мы сейчас наблюдаем, оно еще продержится у нас, ну, как минимум, до конца будней части недели. То есть это ночные температуры около нулевые со слабым минусом. Днем мы ходим за плюс 10, плюс 11 градусов. Это норма апреля. Предстоящие выходные ждет резкое ухудшение метеорологических условий. В субботу нас начнет накрывать североатлантический циклон, сопровождаемый дождями, но все еще будет тепло до 7-9 градусов с плюсом в Москве. А вот воскресенье, это вот прям, что называется, Армагеддон в полном смысле этого слова. Ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Он будет сопровождаться интенсивными, скоротечными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости, очень сильным ветром. В порывах он будет достигать, ну, как минимум 20 метров в секунду, может быть, даже 23 метра в секунду. А это серьезный ветер, поэтому в воскресенье я ожидаю, что где-то дерево может упасть, где-то рекламный щит грохнется, где-то еще какая-то конструкция, обладающая высокой парусностью. Поэтому в воскресенье надо быть всем готовым, предпринять какие-то меры по минимизации таких рисков. Ну и, естественно, фон температурный резко рухнет до нулевых значений. Ночью это слабо. Минуса, 0-5, соответственно, вся вот эта дождливая суббота с резким понижением температуры до минусов приведет к образованию в ночь на воскресенье гололедицы на дорогах, скользко, автомобилисты, пешеходы, будьте внимательны. Ну и днем это в лучшем случае минус 3, плюс 2, и тоже короткие заряды снега, еще раз повторюсь, с штормовым ветром. Так что такие вот кульбиты погоды, причем ирония заключается еще в том, что как раз 27 марта в Москве должно наступать так называемое, ну это согласно многолетних значениям, климатическая весна, то есть переход среднесуточной, устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок. В этот раз она бахнет по нам настоящей зимней погодой. Но не стоит расстраиваться, я думаю, что это похолодание тоже будет уж не таким долгим, после чего там буквально несколько дней и после первой пинтады апреля, после пятидневки, там процесс пойдет на весеннее становление атмосферы и с дальнейшим наступлением по всем фронтам. Сейчас многие начинают говорить, что вот уж и шины пора менять. Я бы не стал этого делать. Предстоящие выходные ждет резкое ухудшение метеорологических условий. Шины менять с наступлением второй пятидневки после пятого не раньше. До этого не стоит этого делать.
Вот только Армагеддона нам не хватало. Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец пообещал нам такой погодный Армагеддон уже в ближайшие выходные. И еще давайте закрепим новое слово «пинтада». Первые пять дней месяца. Значит, смотрите, Игорь Владимирович пишет, что только в третьей пентаде разрешают менять, уж если мы так заговорили, в третьей пентаде разрешают менять колеса в Италии. Игорь Владимирович живет в Италии. Нам в Италии разрешат сменить резину только 15 апреля, то есть после третьей пентады. Это определено законом. 414-й без закона пишет, шины нужно менять как одежду в армии для Москвы и области 15 октября и 15 апреля. Что еще? Надо менять резину через неделю после Пасхи, как в Финляндии, пишет Григорий. Максим пишет, что идеально вариант это три вида покрышек с шипами, межсезонные без шипов и летние. Правда, в идеале тогда нужно к ним будет добавлять еще хорошую зарплату себе и персонального водителя я бы добавил тоже с неплохой зарплатой. Гололед, Андрей пишет, сегодня утром был. Даже несмотря на это. Сергей Леонидович 910 пишет, уже на лето переобулся. 7373948 телефон прямого эфира. Шины на летнюю меняют обычно в августе. Продолжает шутить Панк 13. Да, Григорий из Санкт-Петербурга начинает шутить по поводу того, как можно называть четырехдневку, шестидневку, ну и так далее. 7373948 телефон прямого эфира. Стандартная история, очень жизненная, так все-таки. Армагеддон может случиться всегда. Не факт, что нужно ездить на шипах до 15 апреля, как в Италии. Или факт. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей.
Давайте.
Еще было желание сменить неделю назад. В принципе, думаю, потеплело на шипах. И как-то так жалко. Но в целом, как говорится, по опыту, лучше да, перестраховаться, чем потом не жалеть о несделанном, как говорится. Поэтому, или сделанном, у кого как. Но в целом, конечно... Дороги нормальные, подсушил.
Вот я как раз хотел сказать, дороги-то, собственно, уже сухие. Разве что вот если этот погодный Армагеддон, он увлажнит, а потом заморозит эти дороги до гололеда. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав меня зовут. Никогда не ездил на шипах, поэтому у меня проблем не стоит, когда переобуваться, не переобуваться.
На чем же вы ездите? То есть...
Ну, она у меня липучка зимняя, и я раньше майских никогда не переобуваюсь. Ну, да, строго.
Ну, вы же слышали наверняка вот эти разговоры. Я так же, как и вы, перемещаюсь на такой же резине, поэтому я слышал неоднократные разговоры о том, что это для европейской зимы у нас бывает холоднее.
Бывает холоднее, но липучка в Москве держит, тут на льде нету. Это понятно, если на Урал поехать, там без шипов никуда. А так вот я до Ярославля даже хожу по трассе на этой липучке нормально, в Минск ездил, никаких проблем. Ну а шипы, конечно, жалко, на асфальте они вылетают, и сколько их там останется?
До 15 апреля. Я понял, срочное сообщение. Вице-премьер Хуснуллин предлагает поднять ставку льготной ипотеки до 12%. Это с ленты агентства РИА Новости. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Олег, Москва. Ну, давайте. Всегда езжу только на шипах, переобуваясь 10 ноября на день милиции, 10 апреля. Раньше 10 апреля не надо переобуваться, потому что сколько было случаев тогда... На Северянинском мосту 40 машин собралось 1 апреля. На Садовом кольцом тоже утром с 30 на 31 марта.
Да, но это вот этот Северянинский вот мост мы будем вспоминать еще много-много лет, а ведь это разовая история.
Ну, разовая история, но тем не менее, она показывает, что там ДТП случилось из-за того, что ночью он покрылся льдом. Вот, и
да, в Москве многое эстакад, это правда.
Да, Ну, дело даже не в этом. А почему, если интересно, могу объяснить, почему всегда езжу на шипах. Потому что липучка не держит. Я работаю персональным водителем, вот у меня 3 машины. Вот мультивэн на липучке держит нормально. ГЛЕ, Мерседес, который, вот на липучке, ну, вот даже при 40 километрах все равно тут же срабатывает АБС, он не держит на липучке. Это все зависит еще от машины, от стиля вождения, конечно, от погодных условий. Вот в эти снегопады, которые были этой зимой, вот я говорю, Мерседес, я 2 раза прям, ну, честно говоря, мне страшновато было на липучке, а на своей машине всегда только на шипах.
Понял, спасибо. И к середине очень многие пишут, 10-е, 15 апреля. Артем пишет, на липучке совершенно комфортно в такую погоду. Валентина жалуется, что сухие дороги не у нее. У кого, говорит, сухие дороги? Сейчас лужи, каждое утро лед. Никитец рассказывает, что меняет в середине апреля. Еще раз напомню, Никитец, знаете, вы теперь можете говорить, как в Италии. Игорь Владимирович нам рассказал, у них там по закону после 15-го. Давно пора переобуться уверенно. Катя предлагает успокоиться. Вот Кате нет. Получается, что как раз нет. Получается, что давно пора переобуться – это ошибочное суждение. А правильное суждение – рановато еще переобуваться, и переобуваться надо почти через месяц. Дорога сухая – это Григорий. Только резина летняя дубеет при температуре ниже плюс 7. Вы рассчитываете, погода смеется, то ли дело хорошо в метро, вагону не нужно менять колесные пары. Бесконечная тема, пишет Максим, шипами или без, ради 2-3 дней за всю зиму в Москве все равно выбираю шипы, даже на правительственном Кутузовском гололед мой рабочий Бентли не мог остановить. Так мы узнали, что у Максима рабочий Бентли. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, но я организм из тех времен, когда было 3 вида резины, запорожская, жигулевская и волговская, а еще махачевская. Вот, езжу я как бы годично на зимней, на липучке, поэтому у меня как бы вопрос не стоит, но были, в принципе, общие рекомендации, не раньше 20 числа, то есть, ну, у меня есть другие еще причины, кроме еще и собственной рени.
20 числа какого месяца?
Апреля. Ага. Не раньше, по той простой причине, что у нас в средней полосе, в принципе, я хорошо помню, как я на майские вылезал из палатки, мы пошли в поход, вылезаю из палатки и понимаю, что снега-то выпало чуть ли не по щиколотку буквально за ночь. Вот, поэтому переобуваться, да, потому что на лете действительно ездить, ну, мягко выражаясь, совсем не рекомендуется, на мой взгляд, вот по таким погодным условиям. То есть особенно хорошо это заметно даже не в плане удержать машину, а в плане проходимости из этого сугроба выехать. То есть народ обычно начинает шлифовать, собственно говоря, один из моментов, почему я на зиме езжу. Потому что в том числе у меня есть несколько мест с грунтом, где машина, в общем-то, ведет себя не очень хорошо на лете. То есть там можно цепи надевать сразу. На зиме она у меня проходит. Вот, поэтому не ранее 20 числа.
Не ранее 20 числа. На зиму раньше, пишет 448-й, на лето немного позже, и это работает. На майские тоже бывает снег и гололед, 952-й. На Косте 797-й, у меня летнее, это внедорожное, всесезонное. Думаю, шипов переоденусь, переобуюсь. Если в месяце 31, да, Григорий из Санкт-Петербурга запал на пентады, такое тоже бывает. Джекпот вспоминает, что однажды 8 мая был снег. Влад жалуется, что дороги сухие, но очень пыльные и грязные. А Катя продолжает жаловаться на другое. Правда, теперь уже на то, что на правительственной трассе Кутузовский проспект колея, как на проселочной дороге. Мне кажется, Катя, вы не видели достаточного количества проселочных дорог. Там колея побольше будет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Подмосковье. Уже больше 10 лет переобуваюсь на майские праздники, либо сразу после них. Потому что заморозки на майские действительно бывают, это не редкость, особенно где-то вне московского региона. Вот, а на зиму переобуваюсь обычно, ну, где-то на Покров.
Как вы думаете, те, кто переобуваются вот сейчас... Они прям сильно ошибаются.
Ну, каждый выбирает сам, они как минимум рискуют. Они как минимум рискуют, можно попасть на кусочек льда, которого хватит, чтобы отправить тебя в отбойник.
Это да. Сейчас переобуваясь, надо понимать, насколько ты рискуешь. Все на дисках свой дом переобуваюсь по желанию, пишет Алекс. Ну, нас-то как раз интересовало не то, насколько вы богаты в смысле дисках, но переобулись ли уже, было ли уже желание на сегодня. Максим говорит, нам осталось только договориться, когда завтракать и чистить зубы. Вот мне кажется, тут как раз договариваться нет никакого смысла. Это решает каждый сам. Просто когда мы чистим зубы, мы не делаем это в едином пространстве. А вот когда мы передвигаемся на автомобилях, мы поступаем именно так. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Совсем коротко.
Да, я, в общем, езжу где-то уже 10 лет, я вообще не меняю. Езжу 2 года и вибрации шины.
Какие, летние?
Нет, зимние, почему летние?
А, зимние без шипов.
Да, без шипов, да.
Понял, спасибо. Синоптики рекомендуют автомобилистам не торопиться с заменой шин по минимуму до 5 апреля. Далее новости.